Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский, и я вам сразу хочу сказать, что очень жарко. И завтра будет то ли 36, то ли 38 градусов в Киеве. Конечно, это все фигота, потому что там я звонил некоторым своим друзьям, что делается в Италии, что делается на Кипре. У Олега Сакяна я спросил, там же живут его родители на Кипре, в Греции. В Греции 46-48 градусов. Я не понимаю, как это пережить, что с этим делать. Ну, в общем, короче говоря, я открыл окно. Воздушной тревоги пока нет. Поэтому давайте поработаем. Значит, действительно, это у нас будет работа. Потому что работаю не только я, читаю вам тексты, которые я приготовил, новости, на которые я обратил внимание. Но, безусловно, работаете и вы, даже не желая этого, даже если вы там просто чай, кофе, потому что так или иначе эта информация, которую я вам представляю каждый день, она проникает в вас и заставляет, будит вас, ваш мозг. Не будет, а именно будит. И приходится размышлять о разном. Итак, давайте начнем с Навального, потому что приговор Навальному – это очень такая печальная вещь, но она очень важна, и мы, конечно, ничего с этим не можем поделать. Итак, Навальный получил 19 лет. О чем мы не будем говорить? Мы не будем говорить, когда он выйдет, потому что мы этого не знаем. Мы не будем говорить про условия, в которых он будет содержаться, потому что, вы знаете, его приговорили к 19 годам в колонии строгого режима. Я потом там прочитаю, у меня есть информация, что это обозначает. Мы будем говорить о некоторых политических и социальных последствиях этой истории по нашему принципу, что мы все делаем с вами перпендикулярно. Если все делают так, мы делаем иначе. Чат на плоской земле написал Навальный, герой и наша боль. Тоже давайте сейчас не... так сказать, не будем вот это, потому что одни думают, что он герой, другие думают, что вот сейчас, после этого приговора, что он глупо поступил, потому что Путин чихал на него, и да, и, ну вот Джефферсон пишет, Навальному дали пожизненное. В общем, давайте мы займемся несколько другой историей. Во-первых, давайте как бы послушаем в моем исполнении самого Навального. За сутки до приговора он написал этот текст. Три просьбы и благодарности. Через сутки зачитают приговоры. Я хотел бы сказать пару вещей до того, как он прозвучит, чтобы, так сказать, поставить цифры в контекст. Срок будет большой, то, что называется сталинский. Формула его расчета простая. То, что просил прокурор, минус 10-15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно. Так вот, у меня просьба номер один. Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарности со мной причитаниями, восклицаниями, как при Сталине. Лучше проявите солидарность со мной, другими политзаключенными, тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показатель на огромный срок. Его главный смысл – запугать вас, а не меня. Я даже так скажу, персонально ваш, читающий эти строки. Вы обратили внимание, пропаганда об этом процессе молчит. По телевизору о нем не рассказывают. Потому что на «простого россиянина», в кавычках, история произведет эффект неоднозначный. 18 лет, ну, он считал, что будет 18 лет... за какой-то экстремизм, в кавычках, без жертв и последствий, покажется ему, очевидно, несправедливым, и он еще тайно симпатизировать начнет. А вы и так все знаете. Вас и надо ошеломить, вас запугать суровостью приговора, выбить из головы мысли о противодействии. Пожалуйста, подумайте и поймите, что, сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы. Мы живем в стране, где десятки миллионов человек прямо сейчас настроены против коррупции, войны и беззакония. Прямо сейчас десятки миллионов за честные выборы, демократию, сменяемость власти и хотят, чтобы Путин ушел. Мы точно знаем, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то власть пала бы завтра. Точно знаем, что недовольные войной, выйдя на улицу, прекратили бы ее немедленно. Но это все пустые мечтания, так не работает. Кто-то должен быть первым, а им быть страшно. Россия тут не исключение. Просто недовольные не выходят на улицы стран с диктаторскими режимами почти до самого конца этих режимов. Ни у нас, ни в СССР, ни в Иране, ни на Кубе, ни в ГДР. Всех перемен добиваются 10% граждан, самые активные, то есть вы. Репрессировать, посадить, наказать, оштрафовать даже 10% из них – это уже 1,5 миллиона человек. Сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать, лишить охоты делать хоть что-то. Такая путинская, да и любого, в общем, диктатора стратегия работает. Один пример. Главной неуязвимостью нашей организации всегда было то, что нам нельзя было перекрыть деньги. Нас финансируют десятки, сотни тысяч людей небольшими платежами. Не перекроешь. Но, раздувая дело о финансировании экстремизма, одно из обвинений, по которому мне завтра вынесут приговор, власти добились того, что изнутри России, а это 95% наших доноров, поддерживать стало стремновато. А финансы – основа деятельности. Без них никуда. Запугивание сработало отлично. Честно говоря, мы еще часто сами помогаем путинской стратегии запугивания, устраивая истерики с хватанием за сердце из-за каждого ареста, дополнительно пугая и себя, и окружающих. Обо всех надо говорить. Ни о ком нельзя забывать. Но при этом твердо осознавать, власть в России узурпирована, незаконно захвачена. Те, кто у власти, не могут удержать ее без арестов, невиновных. Они сажают сотни, чтобы запугать миллионы. К этому надо относиться хладнокровно. Путин не должен достичь своей цели. И я очень хочу, чтобы в части приговора мне он ее тоже не достиг. Потому что моя просьба номер два. Когда гласят приговор, думайте, пожалуйста, только одну действительно важную мысль. Что я лично, что я, ну, он как бы к нам обращается. Что я лично еще могу сделать, чтобы сопротивляться? Чтобы помешать негодяям и ворам, засевшим в Кремле, поедать мою страну и мое будущее? Что я могу сделать, взвесив все риски и учтя все обстоятельства? Третья просьба, самая важная. Отвечая себе на этот вопрос, не смейте, пожалуйста, говорить ничего. Вы можете. Что-то может сделать каждый, с соседями поговорить, листовку повесить, наше расследование распространить, отправлять 500 рублей в месяц нам или другим оппозиционным организациям и СМИ, вести блог, участвовать в ДМП-2, писать в соцсети, поддерживать политзаключенных, нарисовать граффити, выйти на митинг. Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Как бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели, если вы поняли, для чего это все, и ответили. Я не боюсь. Ежедневным, хладнокровным, пусть и небольшим, но вкладом в борьбу за свободу России. Всем, конечно, спасибо. Дальше идут благодарности. Всем спасибо. Все, что со мной происходит, переносить гораздо легче, потому что я чувствую вашу поддержку каждый день и каждую минуту. Ну и дальше он говорит благодарности с фамилиями. Вот такую речь он произнес. Теперь идем дальше и посмотрим, как кто на это дело реагировал. Екатерина Шульман, ваш фаворит, и справедливо. Вот что она говорит о приговоре Навального.
Довольно трудно даже специально интересующемуся человеку следить за динамикой всех уголовных дел. которые в отношении Навального открываются и расследуются. Действительно возникает ощущение, что имеет место какое-то соревнование ведомств, соревнование, скажем так, подсудностей, кто больше напридумывает, наоткрывает и нарасследует. Действительно, все это немножко такое искусство ради искусства, потому что Алексей Навальный, персональный политический заключенный действующего президента, вот сколько один сидит, столько и другой сидит. Вот они двое и сидят, и друг на друга смотрят. И в отношении того и другого у нас, к сожалению, весь политический дискурс опустился до биополитического. Как выглядит, как себя чувствует, долго ли продержится, кто кого переживет. То есть это вот такая биополитика, понимаете, которая не столько про политических факторов, сколько про физические тела. Это игра на выживание. Это плохо, потому что в развитой стране с образованным населением и с городами политика не должна состоять вот из этого вот. Политика должна состоять из политических предложений, конкуренции, какой-то, так сказать, открытой публичной политической борьбы, проходящей в рамках институтов, а не из размышлений о том, кто в каком состоянии здоровья и сколько может прожить в тех условиях, в которых он себя обнаружил. Вот один узник, так сказать, бункера своего, другой узник своей тюрьмы. Это все признаки политической деградации, архаизации. Это то, что нам, что называется, полезно знать. А срок у них у обоих одинаков. И обоим он неизвестен. Они друг от друга зависят. Они друг с другом уже неразлучны. Их судьба связана. Как эта судьба их связала воедино. Вот и все. Один из них... Только разница состоит в том, что один из них может как-то на эту ситуацию повлиять. И это тот, который, так сказать, на условной свободе находится. Алексей Навальный выбрал для себя такую политическую тактику, я бы сказала, претерпевания, которая тоже уже не столько находится в политическом, сколько в религиозном контексте. То есть это такая христианская позиция. Я делаю то, что считаю должным, а люди проявляют себя по отношению ко мне так, как считают нужным. Вот я не сопротивляюсь своей судьбе, но вы, я, так сказать, акторы, да, вы Понтий Пилат, вы преосвященники, вы римские воины, вы апостолы Петры, вы об это самовыражаетесь, каждый как может. Вот это ваша ответственность за вашу душу, а моя за мою. Вот такая позиция. Это действительно уже не совсем политика в том смысле, в каком мы привыкли понимать этот термин, не вполне политический процесс.
Она права. Я потом все это дело прокомментирую, потому что все это вызывает у меня как будет сидеть Навальный? Что такое лагерь строгого режима, колония. В таких колониях отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений или осужденные к пожизненному лишению свободы. Как правило, это серийные маньяки и убийцы, каннибалы, террористы, основатели организованных преступных группировок. Колония особого режима – это самые жесткие условия, в которых может оказаться заключенный. Итак, в течение первых 10 лет срока у заключенных нет права переписки и свиданий с родственниками. Сильно, да? Первые 10 лет. Заключенные содержатся в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками запрещено. В камерах на кроватях вне часов отбоя нельзя сидеть и лежать. Личные обыски происходят в любой момент по решению администрации при выходе из камеры и возвращении в нее перед уборкой помещения. Мыться можно дважды в неделю по 15 минут, а делать зарядку только на прогулке. По территории колонии заключенные перемещаются в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников. Прогулки разрешены 1,5 часа в день под конвоем в закрытом дворике. Не комментирую. Кое-что еще про... сам суд. Чистые тетради, чужие фото, рецепт омлета, двоеточие. Издание «Сирена» получило материалы дела против Навального и рассказывает, из чего оно состоит. В деле Навального, по которому прокурор заплатил 20 лет лишения свободы, 196 томов, но материалы в них не касаются Навального. Больше всего в деле протоколов осмотра интернет-сайтов. К примеру, на описание страниц портала The Hill ушел целый том. Навальный упоминается в одной из статей сайта. Также в материалы важного уголовного дела с большим сроком попала страница с закладками следователя, рецептами и выкройками одежды. В деле есть фотографии штабовых митингов, но только не акции ФБК. Так там нашлось фото митинга снеговиков. Снеговиков с плакатами лепили в разных регионах, эти акции не организовывали штабы Навального. Также в деле есть фотографии свидетелей обысков изъятых денег. В одном из томов нашлось фото самого следователя. Часть материалов занимают фотографии тетрадей, в которых ничего не написано. В некоторых томах страницы повторяются по несколько раз. В основном на них скриншоты телеграм-каналов и видео YouTube. Также дело Навального расширили за счет скриншотов личного канала сотрудника Нижегородского центра МВД. Доказательствами того, что Навальный экстремист, в кавычках, стало фото дочери Леонида Волкова и выводы о том, что Волков любит испанский аэропорт Барахас. В дело также попали скриншоты отзывов о Волкове на бирже покупки криптовалюты и фотографии природы из инстаграм-аккаунта Ивана Жданова. Итак, сейчас Навальный отбывает 9-летний срок за мошенничество и неуважение к суду. Процесс был закрытым, на заседание не пускали даже родителей Алексея, ему самому не давали полноценно ознакомиться с материалом. Надеюсь, что история с Навальным не привела вас в столь сильное оцепенение, что вы забыли про лайки. Я опять же это не комментирую, потому что, это как НЛО. Чего НЛО комментировать? Было оно, не было. Так и здесь. Я собрал комментарии. Теперь перейдем к новостям, потому что там тоже весьма интересные вещи. Комментарии только разворачиваются. Мы почитаем немного комментариев, потом попробуем сделать вывод, что это все обозначает. Я единственное могу сказать сейчас, что это все очень серьезно. И это серьезно не только для Навального, это серьезно для Владимира Путина. Потом объясню почему. Пишет Ирина Лагунина. Ирина Лагунина, как вы знаете, замечательная журналистка. Она уже не работает на Радио Свобода, живет в Праге. Думаю о Юлии Навальной. Последний пост семьи в Инстаграме от 24 июля. Я не могу себе представить, что они пережили за это время. Срок в 19 лет отходит на второй план по сравнению с условиями особого режима. Мне иногда кажется, что ненависть Путина к Навальному основана не только на том, что Навальный посмел возразить и противостоять ему как политик. Леонид, вообще, если вы еще здесь будете упоминать, что он говорил про Крым, что он не бутерброд, я прошу этих людей блокировать навсегда. Сидят себе на диване, вспоминают, что он сказал про не бутерброд. А мне иногда кажется, что ненависть Путина к Навальному основана не только на том, что Навальный посмел возразить и противостоять ему как политик. Он посмел ему возразить как человек, как семьянин. Мне даже кажется, что весь разговор о скрепах пошел из-за Навальных, потому что вот же она, прекрасная семья, а на другом конце шест с подсветкой с целью ублажить. Ценность и счастье любящей семьи против извращения. Как вам для российской политики? Абсолютно правильно. Маргарита Симонян написала короткую фразу. Навальному 19 лет особого режима. ЧТД. Вы, наверное, понимаете, что это что и требовалось доказать. Вот инсайдер уточняет, что в колониях особого режима, которому приговорили Навального, заключенных заставляют ходить с мешком на голове. Не знаю, почему с мешком на голове, но как-то так. Теперь еще отзывы. Это ее продолжение, да. Ева Конторович. Ева Конторович, я ее не знаю. Если бы Навальный сейчас вместо тюряги был бы в Киеве, организовывал вооруженные отряды оппозиции для борьбы с путинским режимом, то с его международным авторитетом и многими тысячами сторонников борьба с фашистским преступным режимом была бы очень эффективной. Если Пригожин с 5000 бойцов практически мог взять Москву, то и Навальный с несколькими тысячами россиян мог бы это повторить. Но он предпочел тюрягу, а протест против Путина просто слить в песок. Злость и воля тысяч людей, которые готовы были протестовать, прийти и не уходить больше, были направлены в шарики, фонарики и умное голосование. Протест был слит, и Навальный для чего-то вернулся после попытки своего убийства и сел в тюрьму на пожизненное. Это вот это она написала. Теперь Бабченко. Он описывает Путина. Переустройство мира, завоевание половины планеты, восстановление СССР 2.0 и построение новой оси зла. Двоеточие. Наклоняется, смахивает с ботинок пыль, выпрямляется и тут же, о ней забыв, возвращается к своим людоедским делам. Пыль. То есть это он дальше пыль, он говорит, то есть, еще раз, чтобы вы поняли, потому что Бабченко иногда пишет довольно крученно и не сразу понятно. То есть он имеет в виду, что вот гигантские планы у Путина и так далее, и есть пыль, Навальный. Вот он ее стряхнул, ему дали сроки, он повернулся и ушел. Дальше он говорит, пыль. Двоеточие. То есть, как себя ведет пыль. Бойко, я рад, что вы поняли. Но некоторые не понимают. Пыль. О, как он мстит. Как охуительно он нам мстит. Какие мы великие, какие мы шарики, какие мы самолетики. Как мальчик нам водички принес. Сука, не просто сталинские, уже откровенно гулаговские сроки. 20 лет. Первые 10 без права переписки. В одиночной камере. С круглосуточным светом, передвижение только согнувшись, с растопыренными руками за спиной, никаких свиданий, ни родственников, ни детей. Нихуя не доходит, даже в тюрьме. Уникальная нация, просто уникальная. Ходорковский десятку отсидел, нихуя не понял. Этот уже несколько лет сидит, нихуя не понял. Навальный четвертак отмотает, а ему там еще накинут. Не волнуйтесь, выйдет. Нихуя не поймет. Они уже реально в прямом смысле слова лагерная пыль. А все у них Путин зассал. Все у них штурм Мариуполя для отвода глаз от дела Навального. Мы здесь власть. Очень жестко. Очень жестко. Но в этом есть толика правды. И вы понимаете, вот нам никогда не будет понятно. Но это еще не все комментарии. Давайте. Ксения Ларина. Смотрю весь день эфир, спецэфир популярной политики. Следим в прямом эфире за выездным судом, в кавычках, где к огромным срокам приговаривают Алексея Навального и Даниэля Холодного. Ну, я не буду пояснять по поводу Даниэля Холодного. Поищите, вы поймете. Невыносимо смотреть на эти издевательства над здравым смыслом, над ни в чем не повинными людьми, над их родными, над адвокатами, журналистами. Никто не понимает, не может разобрать бубнеж судьи. Кафка и Оруэлл рядом с этими суками – наивные сказочники. Господи, сколько же сил и мужества в этом человеке. Навальный спокоен, он улыбается своей легендарной улыбкой. Он успокаивает тех, кто рядом с этим идиотским столом. Он поддерживает тех, кто на свободе. Он запрещает нам впадать в грех уныния и отчаяния. Какое страшное нечеловеческое падение страны мы наблюдаем. Каких потрясающих людей уничтожает эта шакалия стая. Вот знаете, у Лариной, у нее вот есть такое качество. Она же, помните, писала комментарии на Эхе. Вот если ее разозлить, конечно же, очень зло, вот я так скажу, может быть, даже излишне, написал Айдер Муждабаев. Ну, он тянет свою линию. Если верить всему, то Навальный просто суперфюрер для прекрасного рейха будущего. Истинный ариец, кремень. Вы только вдумайтесь, политик-патриот сам вернул свою голову на родину плаху и готов еще плюс 19 лет провести в застенках гестапо, где ему даже могут отключить интернет, но при этом ни в какую не извиняться перед Украиной, не благодарить Украину и не призывать россиян поддерживать ее всеми способами, включая службу добровольцами в русских подразделениях ЗСУ. Хотя без перемоги Украины он никогда не выйдет из тюрьмы и не имеет даже призрачного шанса освободиться. Это опять же, если верить всему. Что-то у меня тут не сходится. А у вас? Он считает, что Навальный несколько иначе должен был себя вести. Еще раз, это его точка зрения. Что пишет Ходорковский? Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии. Когда в 2010 году судья озвучил мой второй приговор, 14 лет, и я знал о подготовке третьего дела, то это звучало как ППЖ, пока Путин жив. 2013 год, через 10 с лишним лет, я вышел на свободу, хотя Путин еще жив. Надо добиваться освобождения Алексея, других политзаключенных, не дожидаясь смерти диктатора. Мой пример показывает, шанс всегда есть, Алексею сил и здоровья, а мужества ему хватает. Свободу Навальному и всем политзаключенным. Хорошо, давайте теперь я скажу пару слов. Ну, во-первых, давайте ни в коем разе не нарушать наши правила и очень выбирать слова, выражения в наших оценках тех, кто сидит в тюрьме. Это такое общее правило, и тот, кто это правило нарушает, будет проклят. Поэтому всякие вот эти вот словеса аккуратней надо. Вторая история. Понимаете, в чем дело? Мы не должны экстраполировать свое понимание ситуации на ситуацию другого человека и на принятие его решений, потому что это другой человек. Это вот как с детьми. Мы никак не можем понять, что дети – это другие люди. Они генетически измененные. У них другой характер, все другое, все другое. Поэтому решение Навального – это решение Навального. Мы можем его трактовать, можем говорить, что он из себя делает там что это, ну, вот такой вот какой-то религиозный, ну, не религиозный, это не религиозный, это схема, некая схема, это такое жертвенное решение. Понимаете, в чем дело? Поэтому, чтобы мы с вами не делали глупость и не поступали как с наступлением украинцев, когда все украинцы как бы придумали себе, как должно быть это наступление, оно идет совершенно иначе. Не хорошо, не плохо, просто иначе. Навальный – это отдельный человек, отдельная личность, и нам нужно просто… Мы можем критиковать, мы можем говорить, он неправильно поступил, ему надо было там приехать в Киев, что-то вот такое. Вот. Ну, понимаете, вот то, что я вам читал. Он поступил ровно так, как он посчитал нужным. Следующий пункт. Он упомянул в своем обращении просто слово «война», «ужасная война» и так далее. Почему он это сделал? Потому что он прекрасно понимает. Вот интересно, вот как жаль, что нет иначе скажу. Он прекрасно понимает, что когда он освободится и когда ситуация изменится, он должен быть российским национальным политиком. Российским. Он понимает, что перед ним будет народ, там условно 140 миллионов человек, ну, меньше, суть не в этом, которые в течение десятилетий получали инъекцию пропаганды. Мы самые великие, мы самые-самые-самые. Это вторая история, как бы пункт А. Пункт Б. Сейчас идет война. И он понимает, что если он совершенно закономерно, как хотел бы Бабченко, выступит на стороне украинцев, то вязаные шапочки ему это не простят. И это будет использовано любым альтернативным кандидатом на власть, который скажет, что он изменник Родины. Поэтому мы можем считать, что он не прав, но он не Бабченко. Он считает, что придет момент, когда он выйдет из тюрьмы, оковы тяжкие падут, и он будет идти в лидеры России. Он считает, что его изберут. Мне очень жаль, что умер Павловский, который все это предполагал. И он говорил, что это такой поединок двух антагонистов. Это поединок Путина и Навального. Другого врага у него нет. У него есть этот враг, как антипод. Это вот как «Звездные войны», понимаете? То, что произошло, очень плохо. Но сегодня целый день я задавал вопросы моим коллегам и спрашивал их, что может быть позитивное в этой всей ситуации. Не для Навального. Ему предстоит очень тяжелое какое-то время. Какое-то. Я задавал другой вопрос. Что Леопольд Дора, вот вы написали процентов 60-65, что он КГБшник. Вы имеете в виду, Леопольд Дора, что Навальный КГБшник? Я требую от вас ответа, чтобы вы написали. Хочу увидеть, если в течение пары минут я не получу от вас ответ, вы будете забанены навсегда. Жду. Пока не вижу ни ответа, ни пояснения. Буду смотреть одним глазом. Я запомнил вас. Я задавал вопрос, что может из этого выжаться положительное? И вот сегодня у нас была такая дискуссия. Очень важная. То есть, какие будут международные последствия? Мы с вами понимаем, чего не будет. Не будет каких-то особых санкций, потому что все уже санкции, уже все в санкциях, понимаете? Путину сейчас, Путину выдадут второе приглашение в Гагу. Это уже по поводу поддержки террористических объединений, террористических организаций, имеется в виду ЧВК Вагнера, потому что он сам признался, что он финансировал это дело. Кроме того, идет война, понимаете? И война сейчас на первом месте. И это как будто два отдельных мира. Но абсолютно правильно написал, там по-украински было написано, что Навального освободит вооруженные силы Украины. И вы понимаете, в каком смысле? Осторожного Навального, который хочет быть лидером России, он хочет быть лидером России, его освободят вооруженные силы Украины. И вы понимаете, в каком смысле? Для этого не надо бежать в этот лагерь, где он будет сидеть. Надо просто победить в этой войне. Почему я об этом говорю? И почему это крайне важно? Потому что российская оппозиция страшно боится, что ее обвинят в измене, что они поддерживали Украину. Поэтому они вот, как бы, понимаете, очередное расследование, вот тут, вот здесь, вот там, этот берет деньги, этот что-то еще делает, у этого дочери учатся, да у всех дочери учатся. В чем тут преступление, что дочери учатся? В чем преступление, что купил 28 квартир где-то? Все воруют. Россия живет воровством и коррупцией. Это составная часть менталитета, если можно так сказать, страны. Эти чуваки, они прекрасно понимают, что Навального может освободить не шарики и не звездочки. И не выход под удары. Помните, выйдите 4 числа. Его может освободить только Украина вместе с Западом, поменяв режим. А очередные 28 расследований, давайте говорить честно, они режим не поменяют. Но эти люди говорят казенную фразу, которая звучит так. Война с Украиной несправедливая, кровавая, мы требуем ее прекращения. А для этого Путин должен уйти. Сказали, и я сейчас это говорю, и что я поменял в этой жизни. Поэтому заканчиваю эту тему. Навального может освободить только вооруженные силы Украины. И из этого надо сделать вывод. Всей российской оппозиции, особенно той, которая сейчас совершенно свободно живет на Западе, не боясь ареста, не боясь 25 лет срока. Надо уже определиться. И определиться не только в словах, а и в действиях. Вы хотите, чтобы освободили Навального? Тогда две вещи. Первое. Решите, поймите, кто его может освободить. И второе, помогайте этим людям. Пока все. Так, теперь самые разные новости по другим темам. 17 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию и страны ЕС провести консультации по общей визовой политике в отношении россиян и выработать принципы выдачи въездных виз и предоставления убежища гражданам Российской Федерации, не желающим воевать в Украине. Цитата. «Учитывая тот факт, что российские вооруженные силы практикуют нарушение прав человека, международного гуманитарного права в Украине, у россиян есть моральное оправдание, чтобы не служить в армии, участвующей в войне». Значит, особенно это сейчас стало актуально, и вот это вот 17 депутатов выступили после, вы знаете, объявление того, что на осенней сессии, Государственная Дума сейчас уходит на каникулы, на осенней сессии будет принят закон об уголовной ответственности, там 5-7 лет, за уклонение от службы в армии. Чувак неизвестный какой-то написал стишок. Доллар был по 26, надо в Грузию залезть. Как залезли в Грузию, у рубля контузия. Доллар стоил 35, надо Крым в РФ изъять. А случилось СВО, и рублю пробило дно. И теперь без разницы, вся Россия в заднице. И там вот потом дописал, а полезем в Польшу 300 или больше. Интересное решение, но ожидаемое. Правительство Латвии. Ребят, ставьте лайки, а то я сейчас закончу все это дело. Правительство Латвии в сентябре предложит нескольким тысячам граждан России уехать из страны. Письма будут адресованы обладателям гражданства РФ, которые до сих пор не начали оформление ВНЖ по новым правилам и не сдали экзамен по государственному языку. Ну, Россия будет визжать, но... Что будет визжать? Ну что, что тут можно сделать? А вы помните, как выглядит Проханов? Его один остроумец назвал кожаный мешок с говном. Ну, вы помните, это, ну, возраст у человека, я же ничего не говорю, я тоже не молод, да? Но посмотри на себя в зеркало, да, и, ну, посмотри критично на себя, да? Писатель Александр Проханов. Посмотрите на лицо Гарри Каспарова, на лицо Гельмана, на лицо Пономарева или того же Невзорова. Эти лица изъедены пороками, покрыты трупными пятнами, бугрятся бородавками и больными наростами. Ненависть к России сделала их уродом. Я хочу вам сказать, что надо увидеть Проханова вблизи, чтобы понять, что это такое. Он просто взял свое описание и, наверное... перенес. Кирилл Кузьмин. Матвей Юрьевич, почему на своем канале вы подавляете свободу слова? Тут сразу я вам хочу сказать, что, во-первых, это мой канал, во-вторых, мы с вами, наверное, свободу слова по-разному понимаем. В чате должно быть только сторонники вашего мнения. Леопольд – постоянный слушатель, как и я. Я попросил Леопольда, который сказал, что на 60-65% он кагибист Навальный. Я попросил, чтобы человек, который обвиняет Навального в этом, не писал такой глупой фразы на 60-65%. А почему не на 70? Почему не на 20? Что предоставил какие-то доказательства. Нет ни его, ни его доказательств. Тем более я предупредил, это мой принцип. Человек сидит в тюрьме. Ему дали 20 лет, 19. Может, поаккуратнее надо? Не путайте свободу слова с бессовестностью и наглостью. Россия удвоила свои военные расходы на 2023 год до более чем 100 миллиардов долларов, что составляет треть всех государственных расходов. То есть треть расходов Российской Федерации идет на это. Неприятная новость для человека, которого я глубоко уважаю, для Раймонда Паулса. Скончалась жена его, Лана Паула. Об этом сообщают. Композитор рассказывал о том, что его жены наблюдались проблемы со здоровьем, и последнее время она не могла ходить. Это ужасно. Хоронить жену. Это ужасно. Вот вы знаете, вот какая-то интересная... Нет, еще умер Марк Марголис, но актер умер, да. Вот... Есть какие-то иррациональные вещи. Вот я понимаю, Навальному 19 лет, Карамурзе 25 лет. Но есть вот какие-то люди отдельные, на которых российская власть делает стойку. При этом я хочу вам понять, что мне совершенно непонятно почему. Ну вот, например, Дмитрий Глуховский. Ну да, он... критикует Путина, критикует российскую власть, а кто ее сейчас не критикует? Обвинения в так называемых фейках об армии против писателя Дмитрия Глуховского, дело против которого заочно рассматривается суд в Москве, строится в том числе на показаниях сотрудницы провоенного российского информационного агентства «Ньюсфронт». Значит, какая-то женщина, сотрудника «Ньюсфронт», Лазанова, известная как Юлия Витязева, ведет телеканал с более чем 80 тысячами подписчиками, выступает с радикально провоенными позициями. Она дала показания против него 22 мая 2022 года. Она не была знакома с писателем, но увидела его посты про Бучу и Мариуполь, зачитал прокурор его слова. По ее утверждениям, обвинения Глуховского в адрес российских военных в убийствах жителей ничем не подтверждены и являются провокацией. И вот, понимаете, Глуховский, ну, скажем так, всемирно известный писатель, и вот, так сказать. Да, ну сегодня вы как-то с лайками. Ладно, будем постепенно закругляться. Я вам прочитаю Александра Морозова. Вы, наверное, знаете, что в Саудовской Аравии через некоторое время, очень скоро, будет такой, ну, он не саммит, это будет такое, такая конференция по поводу мира в Украине. Как официально сказано, это собирает Украина, там будет большое количество стран, представленных, но не высшим руководством. Кто-то высшим руководством, кто-то нет. Но что интересно, туда приедет Китай. И вот по этому поводу пишет Александр Морозов. Wall Street Journal пишет, что Китай меняет свою позицию в отношении войны и присоединяется к саммиту в Саудовской Аравии. Если это так, и если образуется прямая линия от совещания в Копенгагене через этот саммит в Саудовской Аравии к Всемирному саммиту мира, это будет означать, что зафиксирована глобальная неприемлемость формата окончания войны в московском варианте. Ну, вы знаете, это пять областей Украины, российские, а Украина – нейтральная страна. У Москвы нет реалистичного предложения об окончании войны, а у Украины есть формула мира, которая составлена весьма продуманно, поскольку на первое место она ставит энергетическую, ядерную, производственную, экологическую, продовольственную, экологическую безопасность, то есть все то, что затрагивает глобальный юг. И вокруг этой формулы возможна коллективная работа Альянса США-Китай. Вполне возможно, что мы приближаемся к моменту, когда «заканчивайте, Владимир Владимирович, вашу войну всем надоело» прозвучит уже из Пекина. Да. Ну, теперь мне надо вам отомстить. Поскольку вы ленивые гады, и просто 4200, 4500 сидит здесь, но, значит, готовится к, не знаю к чему, там, к жаре, не знаю к чему, водке, не знаю. Ну вот невероятно. Вот просто терроризируете меня тем, что не можете протянуть руку, поставить... Сейчас я вам отомщу. Сейчас я тут и Ксения Ларина, Ксюша. Я сейчас прочитаю тебе нечто. Ты же у нас дама искусства. Сейчас я тебе покажу искусство. Чтоб тебе боком оно вылезло. Вы знаете, что есть такие ребята, которые пишут всякие детективщики. И вот сейчас в связи с этой обстановкой надо писать что-то патриотичное. Да при чем тут ты поставила лайк? Ты должна была 100 лайков поставить. Все равно я читаю это прямо для тебя и жду твоей оценки. Слушай внимательно. И вот... Чувак написал роман детективный, ну, вы знаете, как всегда, мужественный чувак там с автоматом и так далее. И синопсис я вам прочитаю. Андрей Назаренко. А как роман? Ну, в общем, тут будет написано. Специально для тебя, Ларина. Я вас умоляю, купите мне эту книгу и пришлите мне каким-то образом. Итак, синопсис книги. В 22 веке НАТО начинает масштабную агрессию против Святой Руси. Но по року судьбы именно в это время инженер Сколково Мария Олейник изобретает машину времени и решает отправиться в прошлое, чтобы спасти могучую империю от распада. В ее ясном уме зарождается здравая мысль, что только отпрыск Сталина способен возглавить разобщенные пятой колонной патриотические силы. Бравая амазонка телепортируется в 47-й год, чтобы... Сейчас будет круто. Слушайте внимательно. Слушайте, слушайте, блин, я вас и уничтожу сейчас. Знаете, что она придумала? Вот это вот. Ксения, для тебя. Бравая амазонка телепортируется в 47-й год, чтобы впитать в себя семя вождя народов и дав рождение новому русскому мессии спасти свою землю от прихвостней дяди Сэма. Однако, поднявшись по карьерной лестнице до высших эшелонов НКВД и получив право на аудиенцию лично у товарища Сталина, она сталкивается с проблемой, способной разрушить все надежды. Иосиф Виссарионович оказывается тайным гомосексуалистом и ни в какую не поддается на соблазнение Марии, предпочитая компанию Лаврентия Берия. Казалось бы, ситуация безвыходная, и Россия обречена. Но безвыходных ситуаций не бывает, когда за дело берется спецназ ГРУ, ГШ, РФ. Лейтенант Дмитрий находит в архиве дневник Марии Олейник и отправляется вслед за ней в 20 век, чтобы исправить ошибки героини и добыть так нужное для победы семя вождя. Сможет ли отчаянный сорвиголова соблазнить генерального секретаря, то есть по гейскому пути, выдержав конкуренцию собственных прадедов, а главное, получив заветную ЖСР, жидкость спасения Руси, отбить наполненный кондом, презерватив, у группы майданутых бандеровцев, отправившихся в прошлое за Дмитрием по пятам? И не погубит ли статья УК СССР о запрете мужеложества Россию будущего? Это и многое другое в новом патриотическом бестселлере «Семя вождя для попаданца». Ищите на полках книжных магазинов. Ксения. Я вижу, сообщаются о взрыве в районе Крымского моста. Я надеюсь, вы посмотрите новости. Дэн Милк пишет, могли бы у Берии взять. Януш пишет, это невероятно смешно, я челюсть вывихнула, аж ухо болит. Слушайте, ну, семя вождя, да. Круто затрученный сюжет, да. Да. Да-да-да. Не, ну, слушайте, вот и это будет иметь успех. Я это оставлю, друзьям буду читать. Все, 57 минут. Фонд кино, Ксения Ларина пишет, гениально. Фонд кино уже рекомендовал это произведение к экранизации. Ксения, там знаешь, вот только там же, ну, это должно пойти на фестивале, а сейчас такое время, вот меня интересует Саити, вот этого Дмитрия с Сталиным. Вот это кряхтение, там вот это вот все, понимаешь? И как он отбивается с презервативом в руке от бандеровцев. Хорошая, послушай. Хорошая штука. Все, теперь к светских новостей уже не будет, а вот это, значит, пару научных фактов. Вот на этой фотографии, вот я вам просто поясню, женщина на заднем сидении машины смотрит телевизор. Женщина смотрит в авто портативный телевизор Sony TV5 303, Япония, 63-й год. До начала производства туалетной бумаги в СССР осталось 6 лет. Ну, смешное. Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям, я уже большой, что вы со мной как с маленьким, я и сам могу к бабушке доехать. После недолгих споров родители согласились, вот они стоят на перроне, провожают, дают последние советы, а сын все твердит, да я знаю, знаю, 100 раз уже говорили. Тогда отец говорит, сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, тебе вот на тебе вот это, сунул что-то в карман. И вот мальчик сидит в вагоне, едет, разглядывает что-то в окне, вокруг люди чужие, толкаются, шумят, заходят, выходят. Проводник недовольно сделал ему замечание, кто-то тоже недовольно на него посмотрел, и парню становится не по себе, все больше и больше. С каждым разом неприятнее и тяжелее. Скоро ему становится страшно, он понурился, забился в угол, подкатились слезы. Он вспоминает про то, что у него в кармане что-то от отца. Дрожащей рукой нащупывает бумажку, разворачивает, а там записка. «Сынок, я в соседнем вагоне». Да. Так поступают отцы. Важное, поскольку мы заговорили о сексе между Берией и вот этим чуваком, который туда отправился, не Берией, Сталиным, гомосексуалистом, я хочу вам показать фотографию, очень важную. Значит, вот, смотрите, я поясню, что на ней, это действительно очень важная фотография. Значит, смотрите, вы видите мужчину и женщину, это не гейское изображение, ну, акта любви. Ну, и вы видите, что это что-то древнее. Да? И вот это я хочу вам прочитать. Самая древняя запись, ну, запись имеется в виду, не запись, как это сказать, рекордс, ну, вот это. Поцелуя найдено ему 4500 лет на Среднем Востоке. Значит, это Middle East. Януш, спасибо за фиксированное упоминание. Это то, что вы сейчас увидели, на 1000 лет старше того, что было до этого. То есть вот то, что вот то, что было найдено, вот эти какие-то там гравюры на камне и так далее, вот это то, что вы увидели, оно на 1000 лет старше. Это Месопотамия. Охренеть. Между прочим, викинги стригли покойникам ноги и сжигали их. Ногти, боже, простите меня, ногти, не ноги. И сжигали их ногти. Так они предотвращали создание Нагльфара, мифического корабля из ногтей мертвецов, на котором силы зла поплывут на битву с богами, а после наступит конец света Рагнарёк. Вот видите, как такое бывает. Ну и, значит, еще один шедевр прочитаю. Он вот касается всех нас. Вот когда я все время говорю вам, что Путин уничтожает своих собственных граждан, вот, значит, Бен Свет пишет, ногти растут и после смерти. Нет, не растут. Уже опровергнуто это. Москвичка забрала вклад в Сбербанке спустя 30 лет. Ее бабушка в 1990 году открыла счет на имя внучки и положила туда 1000 рублей, что в это время было 10 средних зарплат. Девушка рассказывает, бабушка очень меня любила, она предполагала, что не доживет до 18-летия старшей внучки. Она хотела, чтобы на свое совершеннолетие я сняла деньги со счета и купила себе подарок. Сегодня, в июле 2020 года, спустя 30 лет, я пришла в банк закрыть счет и получила свои законные 35 рублей, рассказала в Фейсбуке Юлия Ковальчук. Это все, что нужно знать о российской экономике или каких-либо гарантиях этого государства. 35 рублей. Мы с вами все это знаем, особенно люди старшего поколения. Как кидало государство. Сегодня в пятницу было 34 градуса, в субботу 33, в воскресенье 36, понедельник 27 и так далее. Но говорят, что завтра будет где-то 36-38 градусов. Ну и стихотворение. Я хочу вам представить. Есть такой замечательный человек. Он поэт, он работал на радио «Свобода» долгое время, которого зовут Алексей Цветков. Он, к сожалению, ушел из жизни в 22-м году, родился в 47-м. Хороший стих, он называется «Элегия о плюшевом медведе». Скажи, молва, премудрый Гугл, ответь. Куда уходит плюшевый медведь, когда на нем повреждена обшивка? Когда спина от старости бела, и ясен пень, что жизнь была ошибка, а может быть и вовсе не была. Повыпадали бусинки из глаз. Скажи, зачем он покидает нас? Под топчаном, где старческий приют, он молча ждал, пока за ним придут. Вот он еще у выхода толчется, надорванную лапу волоча. А дальше царство вечности начнется, всех плюшевых и мягких палача. Застынет на устах последний смех, где куклам рай, где ад медведей всех. Сесть в комнате, где раньше жил медведь, и вслед ему немного пореветь. Вот ящик, где была его квартира, но там он не появится опять. Ужели мастер всех игрушек мира не в силах нас подшить и подлатать? Ужели прежних лап собрать нельзя или нашарить на полу глаза? Это хорошее стихотворение. Это стихотворение настоящего поэта. Он недооценен, Алексей Цветков. Посмотрите его стихи. Понимаете, все мы ощущаем свой возраст, и все мы как-то пытаемся в нем определиться, рассесться и себя в нем осознать. Атака дронов беспилотных, надводных и воздушных в Керченском проливе. Интересно, посмотрим потом. Так вот, вот этот наш не уход, а отход от наших детей. Понимаете? Вот они движутся вперед. И мы понимаем, что это кусок нас, который идет вперед, а мы здесь остались. Ну, действительно, куда эти игрушки пропадают? Между прочим, Катя до сих пор ищет некую свою куклу. И она все время терроризирует меня. Куда я ее дел? Я ее потерял. И очень жалко. Но зато есть ее первые тапочки. Ну, не тапочки, такие маленькие. Они у нас лежат в почетном месте. Это тоже нам надо уметь. Пинетки. Олег Козловский, пинетки. И Катя смотрит на это дело и говорит: вот выросла, дура. Я начинаю: Катя, ты... Значит, ритуальные слова. Ну, во-первых, спасибо. Как это говорят, знаете, насосала. Я насосал 2380 лайков. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Вот что я хочу сказать. Сейчас будем разбираться, что там Украина опять потопила, что она там уничтожила. Спасибо за 4000 зрителей. Пожалуйста, расскажите о моем стриме. У нас неплохие дела. У нас устойчиво под 40 тысяч просмотров. И... Я там кого-то должен поблагодарить, извините, я должен это сделать, чтобы не быть сволочью. Потерпите еще одну минуту. Тем более, что завтра и послезавтра у вас два выходных. Так, и где это? А, вот. Так, значит, большое спасибо Эдвинсу, который купил 5 чашек. И большое спасибо Сандра Ян стала моим патроном. И особенно мне приятно, когда вот такие вот вещи происходят, когда Сандра Ян изменила сумму поддержки с 10 на 20. Спасибо вам большое. Значит, расскажите, пожалуйста, вашим друзьям о том, что есть этот эфир. Мы с вами движемся к 80 тысячам подписчиков, и это очень важно. Это очень важно. Соответственно, вот я вижу, как это действует, потому что увеличивается количество просмотров. Наверное, и YouTube, он рекомендует это дело. Ну, и я стараюсь, и вы стараетесь. И для меня это очень важно, ваше здесь присутствие. Желаю вам хороших выходных. Постараюсь завтра поехать к приятелю погрузиться в бассейн. У него бассейн, я думаю, там 30 градусов вода. Ничего, я люблю теплую воду, не люблю холодное, ничего. Сейчас буду следить, что там наделали украинцы позитивного. От них жду только позитива. Спасибо вам большое, я вас очень люблю. Благодарю вас, что вы были со мной. До свидания.